Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и спрашивать. И первый вопрос, который мы рассмотрим. Некоторые говорят о семье, о семейной жизни. Мне этот крест не под силу. Что сказать такому человеку? Ну, прежде всего, надо вспомнить слова Священного Писания, где сказано, что Бог никогда не посылает испытаний сверх наших сил. Но в самом испытании Он посылает нам еще и облегчение. Вот это божественный принцип. Если посылается какое-то испытание, то обязательно есть силы для того, чтобы преодолеть испытание. И если человек не преодолевает испытание, это не потому, что у него сил не хватило, а это его свободное волеизъявление, это его отказ исполнить Божью заповедь. А Божья заповедь, которая обязует человека заниматься своей семьёю, она достаточно строгая. Апостол Павел писал: «Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». То есть, если человек не печется о своих домашних, не заботится о жене, о детях, то он считается как бы отвергшимся от веры. Поэтому человек не может сказать: у меня вот сил не хватает, у меня уже нервы на исходе. Нет. Просто, может быть, человек не там ищет выход из сложной семейной ситуации. Вот давайте вспомним, как Агарь, она убежала в пустыню с Измаилом, и она ходила по пустыне, и не было воды, точнее, она не видела источник воды, он был совсем рядом. И она отошла в сторону, чтобы не смотреть страдания своего ребенка. Но когда Бог вмешался в эту ситуацию, Он ей просто показал, что источник рядом, вот он здесь. И она его увидела. И вот так же и в семейной жизни, если нам кажется, что действительно нервы на пределе, и уже ничего нельзя изменить, на самом деле это означает, что помощь где-то рядом. Потому что действительно, если в Писании сказано, что Бог не дает испытаний сверх наших сил, то это так и есть. А если к тому же добавлено, что в самом испытании нам еще и облегчение дается, то это тоже истина. И вот когда мы соглашаемся с истинами Слова Божия, а не слушаем человеческие какие-то мнения, вот я очень не люблю это слово «мнение», когда меня иногда спрашивают: «Отец Олег, а какое ваше мнение? А кого интересует мое мнение?» Сказано у апостола Петра: «Говорит ли кто, говори, как Слово Божие». Мы, священнослужители, не должны иметь какое-то свое мнение, что называется, с потолка говорить. Мы должны вот по Священному Писанию, по святым отцам, по канонам церковным разбирать те или иные вопросы, и тогда все становится на свои места. И еще вот такой вопрос. Вы говорили, что раньше не было утренних и вечерних молитв. А как же молились? Я имел в виду не то, что люди совсем как бы не молились, а не было вот того, что мы имеем в молитвословии. Сборник молитв, который называется «Утренние молитвы», и сборник молитв, который называется «Вечерние молитвы». Вот этого не было. Вы не найдете ни одну книгу, скажем так, 17 века, где бы были бы так называемые утренние или так называемые вечерние молитвы. Обычно такие тексты встречаются уже в 18 веке. А как же они молились? А молились они следующим образом. Вместо так называемых вечерних молитв они читали повечерие. Будничное повечерие было. И было воскресное повечерие. Причем воскресное повечерие соответствовало гласу. Каждая седмица имеет свой глас. И поэтому здесь были как бы подвижные такие части, изменяемые в чтении вот этих повечерий праздничных, воскресных. А будничные повечерия, они были обычно одни и те же. Утром читали то, что называлось полуночницей. Скорее всего, вставали достаточно рано. И читали полуночницу. Как раз в полуночницу входят многие молитвы, которые они входят у нас в утренние правила. Вот если кто-то заинтересуется вот тем, насколько повечерие соответствует, скажем так, вечерним молитвам, а полуночница древняя, насколько она соответствует утренним молитвам, то вы можете в часословии, в любом часословии найти как раз повечерницу и найти, значит, полуночницу. И когда вы будете сравнивать с утренними и вечерними молитвами, вы найдете очень много сходного, но это все-таки разные вещи. Потом было принято на Руси 12 псалмов петь в полночь. Пели 12 псалмы, это было излюбленное такое, как бы домашнее это словословие. И наряду вот с тем, что я сказал, повечерица и то, что называется полуночница. Кстати, у старобрядцев до сих пор это сохраняется, и в ихнем молитвословии это как раз можно обнаружить, а у нас эти молитвы мы находим в книге, которая называется «Часослов». Так что молились наши предки, молились намного усерднее. Я так понимаю, что вот сокращения были сделаны, сгруппированные молитвы, и потом им дали название там утренние молитвы, вечерние молитвы. Это было некое такое как бы снисхождение, то есть некий минимум предложили, который вот надо его держаться. Но ситуация складывается так, что сейчас уже этот минимум не устраивает кого-то, и говорят, это тоже надо сокращать. Если так делать, то можно до бесконечности и вообще кончиться одним земным поклоном, лег на кровать и уснул. Но в Писании сказано совсем иначе. Там сказано, что вообще непрестанно надо молиться. Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Что это значит? Это не значит, что ходить и читать молитвы. Это значит, что ходить с ощущением, что ты ходишь пред очами Бога. Как древние евреи говорили, если хочешь не грешить, помни три вещи. Над тобой есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которой записываются все твои деяния. Это еще до Рождества Христова было такое изречение. Оно входило в известный трактат «Авот». И действительно, о праведниках сказано. Енох ходил пред Богом, Ной ходил пред Богом, Авраам ходил пред Богом. Вот это и есть настоящая непрерывная молитва, когда человек живет со сознанием того, что присутствие Бога – это реальность, и он должен учитывать эту реальность. И здесь накопились вопросы по семейной жизни. Целый ряд вопросов. Я попробую на некоторые из них ответить. Вы можете дозваниваться, я повторяю, наш телефон 959-59-39 и задавать ваши вопросы, то, что вас волнует. Но я прочитаю вот такой вопрос. Почему жена должна слушать мужа во всем? А если он ошибается? Некоторые жены считают послушание мужу и смирение перед ним унижением. Ну, я не знаю, что это за жены. Это какие-то такие, наверное, которые в гражданском каком-то браке живут. А вот если мы откроем Священное Писание, например, 1 Петра, 3 глава, то здесь сказано с 1 стиха и ниже. Рассмотрим этот текст. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Казалось бы, может быть, речь идет о том, что мужья верующие, но на самом деле не так все просто. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, то есть не покоряются Слову Божию, житием жен своих без Слова, то есть без проповеди Евангелия, приобретаемы были». Приобретаемые для чего? Для веры Христовой. То есть вот прямой призыв к жене христианке выстраивать так отношения с неверующим мужем, чтобы, покоряясь ему, она бы без слова приобретала его для Слова Божия, открывала для него истинный смысл Писания. И далее сказано, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Богом. И дальше апостол Петр предлагает примеры праведных жен. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Вот такой совет дается женам, и в том случае, когда они имеют неверующих мужей, чтобы через смирение они приобретали бы их для веры Христовой, и тем более, если они имеют верующих мужей, чтобы они их почитали как своих господ. Правда, здесь апостол Петр дает совет и мужьям. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Оказывается, если мужчина-христианин ведет себя неправильно со своей женой, то возникает какое-то препятствие для его молитвы. Наверное, ангелы Божии гневаются на такого мужчину. Ведь здесь сказано, что надо обращаться с женой, как с сосудом из тонкого стекла. Вот дословный перевод. Здесь сказано, как с немощнейшим сосудом, а дословный перевод мне объясняли, как сосудом из тонкого стекла. И далее апостол Петр пишет, «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры». Я думаю, что вот совет апостола Петра для нас важны. Почему? Потому что он был женатый человек. Как мы это можем установить? А у него теща была. Помните, Господь исцелил тещу апостола Петра, когда пришел к нему в дом, а теща болела, у ней была горячка, и Господь исцелил. И вот этот женатый человек, Я думаю, что, скорее всего, почти все апостолы, они были женаты, кроме Иоанна, потому что он был молодой человек, еще не успел создать семью, и кроме апостола Павла, который тоже по малолетству не успел создать семью, а потом уже ушел целиком на дело проповеди Святого Евангелия, здесь ему уже, исходя из целесообразности, было не до создания семьи. Но вообще-то в древности считалось, что это первая заповедь, которую человек должен исполнять, потому что когда Бог создал людей, он им сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Это первая заповедь, которую получили люди. И вот в порядке подачи заповедей в Библии это как раз самая первая заповедь. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Алло, алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег.
Да-да.
Объясните мне, пожалуйста. Вот я читаю вечерние молитвы. И молитва, ну, предпоследнее исповедание грехов в течение дня. Но вот там непонятное слово
«мушелоимство». Мушелоимство – это когда вот копят, занимаются накопительством. Машна, кошелек, когда занимаются накопительством. То есть деньги, когда деньги, скажем так, не работают, а просто где-то лежат каким-то грузом. И они не приносят никому никакого блага, они на какой-то черный день, и, скорее всего, сам человек, который их копит, он не успеет воспользоваться ими. Таких случаев было много, там человек копил, потом умирал, приходили какие-то посторонние, совершенно посторонние люди, находили эту мошну и забирали это себе. То есть Священное Писание нам рекомендует быть несребролюбивыми. Потому что когда человек занимается вот именно накопительством, шалаимством, здесь вообще опасность. Вот, например, на уровне банковских систем, где копят деньги, там просто возникает класс людей, которые, ничего не производя, они с помощью каких-то спекулятивных действий порабощают трудящийся народ. Ведь богатство общества, они создаются кровью и потом трудящихся. А деньги, по определению, они призваны к тому, чтобы быть посредником неким между товаром и товаром, скажем так. Чтобы не натурально нам обменивать там картошку на соль там на олово, чтобы просто облегчать, скажем так, обмен товаром. Но некоторые люди превратили сами эти деньги в товар. Хотя сами по себе эти бумажки, они никакой ценностью не обладают, собственно говоря. Ведь почему сейчас кризис возник? Потому что произошел такой момент, произошло перепроизводство долларов. В Америке есть 4 семьи, которые они контролируют вот этот станок, который печатает деньги. Ведь доллары печатаются не по воле государства. Не государство, которое называется Соединенные Штаты Америки, принимает решение запускать станок. Это несколько частных семей, эти Рокфеллеры, Морганы. Вот они принимают решение, и за эту бумагу они приобретают конкретные товары. То есть они эту бумагу объявили товаром. И в результате, казалось бы, та бумага, которая должна была бы облегчать обмен между людьми, товар на товар, она сама была объявлена каким-то товаром, ей присвоили даже какую-то ценность, эквивалент там, в золоте, в серебре или в чем-то еще. И от перепроизводства этих бумаг люди-то алчные, жадные. Все эти там Морганы, Ротфеллеры. И от перепроизводства и начался этот кризис, потому что очень много было напечатано этих денег. И они-то в основном печатали эти деньги, чтобы скупать сырье в других странах. А потом, когда эти деньги стали возвращаться к ним, потому что эти богачи, которые распродали ресурсы в своих собственных странах, как, например, у нас в нашей стране, частные люди владеют ресурсами нашей страны, и они эти деньги стали опять возвращать в американскую экономику. А чем подтвердить? И вот начался кризис, потому что перепроизводство этих бумаг, и этот кризис, он будет продолжаться и дальше. Потому что вся эта система, она порочна. И выход какой может быть? Когда было подобное перепроизводство долларов в начале 20 века, то была Первая мировая война. Потом в середине 20 века тоже было перепроизводство долларов. Была Вторая мировая война. И вот единственный выход для них – это развязать Третью мировую войну. Почему? Потому что списываются все долги, значит, меняются взаимоотношения, там, новые какие-то связи между людьми устанавливаются. То есть все это ничем хорошим не кончится, скорее всего. Это очень опасное явление. Так, у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Это Александр звонит. Отец Олег, подскажите, пожалуйста, являются ли ангелы образом и подобием Божьими?
А вы знаете, отцы говорят, что нет. Отцы говорят, что нет. Вы можете открыть первый том «Добротолюбия», и в самом начале, там, где даются наставления, насколько вот память мне не изменяет, это наставление Макария Великого, там говорится, что человек является образом, подобием Божиим, а ангелы – это служебные духи. И их назначение – служить в том числе и человеку. В том числе и человеку. И потом в Писании нигде не сказано, что они созданы по образу и подобию Бога. Это только о человеке сказано, что он создан по образу и подобию Бога. Конечно, можно найти какую-то Талагумену, отдельно взятого отца. Как я часто говорю, не бойтесь тех людей, которые много книг читают, богословских. Бойтесь такого православного христианина, который одну книжку прочитал. Вот это самый опасный человек. А если мы читаем разных святых отцов, мы можем выработать в себе такое представление о тех или иных вещах, которое называется на православном языке согласием отцов. Согласием отцов. То есть не частное какое-то мнение отдельно взятого отца, а именно вот согласие отцов. А согласие отцов – это и есть то учение церкви, которое на основании Священного Писания было у христиан всегда, то есть во все времена существования церкви и везде. И в разных поместных церквах. Вот этот принцип всегда и везде, это и есть согласие отцов. И вот, насколько я могу судить по поводу вот тех цитат, которые сейчас вспоминаю, конкретно говорится, что ангелы не созданы по образу и подобию Бога, что вот это как бы особенность человека, а ангелы – это служебные духи. Вот такой вам ответ. Вот вопрос. Вопрос. Как изменить жену? Как изменить жену? Не как изменить жене, а написано, как изменить жену. То есть мужчина спрашивает, как можно исправить жену. Вот в Священном Писании, в книге «Бытие», 2 глава, 18 стих, сказано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот это слово «соответственного» по-еврейски, оно «кенегдо». «Кенегдо». А что значит «кенегдо»? Вот у этого слова есть некая двойственность. Мы можем перевести это слово как стоящие рядом, стоящие рядом. Но можно перевести это слово и наоборот. Противостоящее. Противостоящее. Что это значит? Это значит, что если муж руководствуется Божьим законом, мужчина вообще руководствуется Божьим законом, и когда он начинает заниматься сватовством, когда вот оформляются брачные отношения, когда создается семья, вот здесь жена будет ему помощница. Она будет стоящей рядом, коннекдо. Но если мужчина не руководствуется Божьим законом при выборе себе спутницы жизни, то здесь будет другая ситуация. Она будет то же самое коннекдо, но смысл-то другой. Противостоящее. Противостоящее. Поэтому многое зависит, конечно, от самого мужчины. От самого мужчины. Потому что в Священном Писании нам же даются великие примеры о том, как заниматься сватовством. Я читал лекции в просветительском центре Троице-Сергиевской лавры. Они были изданы там же этим центром в сборнике. Эта книга называется «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Я вот очень советую тем, у кого какие-то там семейные проблемы, особенно кто хочет вступить в брак или уже вступили, какие-то сложности с детьми, обязательно приобрести эту книгу. Не потому, что ее Стеняев написал, а потому, что в этой книге я как раз собрал очень большой материал из святых отцов и из самого текста Священного Писания. Я обратил внимание на то, что с 12 главы книги «Бытия» и до конца, до 50 главы, это же история одной семьи, сага об одной семье. Для древней литературы такой жанр – это просто что-то невероятное. Это же вот с 12 главы по 50-ю история одной семьи в трех поколениях. Начинается там с Авраама Фарыча, потом идет Исаак Абрамович, потом у нас идет Иаков Исаакович и Иосиф Яковлевич. И это же поразительно, богатейший материал, где показано, как вот одна семья, книга «Бытия» рассказывает именно о семье, то, что называется еврейским народом, об этом рассказывает нам книга «Исход». Книга «Исход». А с 12 по 50 «Бытие» – это история одной семьи. И когда я посмотрел вот именно с этой точки зрения на этот текст, внимательно, потом посмотрел толкование святых отцов с учетом вот этой особенности, которую я выявил, то получились интересные лекции, которые люди с радостью слушают. И получилась интересная книга. Она называется, я повторяюсь, «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Вы можете спрашивать ее в православных магазинах, и я думаю, она поможет вам получить ответы на самые разные вопросы. Как заниматься сватовством, как поступать там любимые, нелюбимые дети. Помните, там, значит, Исафа любил Исаак, Иакова не любила, а Бог иначе относился. Бог Исафа ненавидел, а Иакова любил. И любимые, нелюбимые дети, там, и так далее, и так далее. Сложные треугольники Авраам, Сара, Агарь. Или сложный треугольник Иаков, Рахиль, Лия. И все это разбирается, взаимоотношения между старшими и младшими детьми. Я сейчас написал уже вторую часть продолжения семейной жизни ветхозаветных патриархов. Это продолжение называется «История Иосифа Прекрасного» и подзаголовок «Проблемы большой семьи». И также я сейчас вот работаю над версткой новой своей книги. Она называется «Руфь Моавитянка. Прабабка царя Давида», а подзаголовок «Проблема неполной семьи». проблема неполной семьи. И я думаю, что если с этим циклом вы как-то ознакомитесь, то вы найдете много примеров интересных, потому что вот библейский материал – это тот материал, на котором мы должны учиться. И когда апостол Петр христианам в пример ставит древнюю Сару и говорит, вы дети ее, если вы так поступаете, это же не просто, вот он так сказал, потому что он еврей, а Сара тоже как бы еврейка, она праматерь еврейского народа, а потому что это Священное Писание. И Священное Писание, все Священное Писание сказано полезно для наставления, для научения, для вразумления. И у нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
С днем ангела, дорогой отец Олег. Мы прихожане храма из Братеева, но посещаем ваши занятия вот в храме апостола Фомы.
Я на Кантемировской, тихой... на Кантемировской, да?
Да, я желаю вам тихой пасхальной радости, милости Божией. Вот, и от всей нашей семьи, у меня зять Дионисий, дочь Наталья и я, Людмила. Вот, мы хотели бы задать вам такой вопрос.
Да, пожалуйста, слушай.
Вот, пожалуйста, хочу в вашем толковании услышать, что такое хула на Духа Святаго.
Я сразу скажу, что у меня нет своего толкования, потому что я уже говорил, что я очень боюсь такого слова, как «мнение». Потому что кого интересует мое мнение. Но я знаю разные истолкования святых отцов по этому вопросу. Например, Василий Великий говорил, что это такой страшный грех, что он даже не свойственен людям. Что он даже не свойственен людям, он свойственен только бесам. Потому что этот грех предполагает, что человек, то есть какое-то существо, совершенно четко уверено, что общение идет с Духом Божиим и сознательно отрицает вот это общение, восстает против него, произносит хулу. То есть здесь имеется в виду ситуация, когда вот абсолютно точно известно, что речь идет о Духе Святом, и человек совершенно сознательно, или какое-то существо, какой-то дух, совершенно сознательно восстает против проявления Духа Святаго. Но также у святых отцов я встречал и другое объяснение. Дело в том, что, например, Папа Римский Григорий Двоеслов, по-моему, в 20-м своем слове, он пишет, что Дух Святой – это и есть любовь. То есть просто по определению Дух Святой – это любовь. И действительно, у апостола Павла сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И очень интересное истолкование по Григорию Богослову получается. Хула на Духа Святаго – это неверие в Божье милосердие. Это неверие в Божье милосердие. Это когда человек думает, что благодать ему дана была только для того, чтобы он обратился к Богу, только для того, чтобы он обратился к Богу, а потом, вот если он будет ошибаться после этого, то все будет все очень плохо. Все будет очень плохо, здесь уже будет наказание, никакого милосердия не будет. То есть милосердие к тому, кто крестится, скажем так, вот приходит в церковь, а потом уже он по полной программе получит. Это нарушение, вот такая позиция, она противоречит решению Карфагенского собора 418 года. Там было такое решение. Было также решено, всякий говорящий, что благодать Божия, которая оправдывает человека Господом нашим Иисусом Христом, служит лишь прощению уже совершенных грехов, но не содействует тому, чтобы более их не совершать, да будет отлучен от сообщества верных, то есть да будет анафема. Что вот имеет в виду вот это третье правило Карфагенского собора 418 года? Оно имеет в виду то, что благодать не просто есть вот воздействие Духа Святаго в процессе обращения человека к Богу. И это не просто проявление Божьей милости, когда человек вот первый раз кается, когда он крестится, но и на протяжении всей его жизни – а она не будет его оставлять. Ведь мы же не ограничиваемся крещением. Казалось бы, если бы человек абсолютно бы менялся бы, обращаясь в христианство, то достаточно было бы иметь таинство крещения. Вот, покрестился, все, новый человек. Но не так-то все просто. Человек может потом согрешать. И для этого у нас есть то, что мы православные называем вторым крещением. А что мы называем вторым крещением? Таинство святой исповеди. Таинство святой исповеди мы называем вторым крещением. И у нас есть еще святое причастие, которое попаляет саму склонность ко греху. Саму склонность ко греху. Поэтому неверие в Божье милосердие – это действительно вот вызов божественной любви. А если по определению отцов, особенно западные отцы, об этом много говорили, и Григорий Двоеслов, и Августин Блаженный, что Дух Святой – это и есть любовь, проявление милосердия. Вот. И кто не верит в милосердие, это действительно может быть хула на Дух Святой. Были отцы синаиты, которые говорили, что хула на Духа Святаго – это противоестественные сексуальные грехи. Такое мнение тоже высказывалось по этому вопросу. Но если в случае противоестественных грехов устанавливалось канонами, сколько там времени человек несет покаяние, то есть как бы допускалась возможность исправления, то хула на Духа – это такой грех, который не прощается, как сказано в Писании. А какой грех не прощается? Нераскаянный грех. А в каком случае человек перестает каяться, когда он перестает верить в милосердие Божие? Вот тогда-то. Когда он перестает верить в милосердие Божие, он не идет на исповедь, он не ищет покаяния. Поэтому вот для меня как бы вот ближе вот это истолкование, что хула на Дух Святаго – это именно неверие в милосердие Божие. Хотя мы можем найти другие истолкования святых отцов. Кстати, в этом богатство нашей традиции, что есть разные истолкования отцов, потому что они дополняют друг друга. И все эти истолкования в той или иной степени, они верны. Вот, например, когда умирал Израиль, Иаков, он пророчествовал о каждом еврейском колене. И когда он пророчествовал о колене Дана, то он сказал, что от колена произойдет там что-то страшное, там будет судья, то есть будет судить народы, тот, кто произойдет. И святые отцы сказали, а о чем же это сказано? Это об Антихристе сказано, он же из колена Данного. Он установит свой суд, потому что отвергнет законы Божии, и он будет судить. Но отцы другие заметили, а из колена Данного был же Самсон, который был судья, судил на народ Божий. И тогда отцы сказали, а верно и то, и другое истолкование. Да, это сказано было и о Самсоне, но Самсоне сказано в положительном смысле, потому что он был Божий судья. А об Антихристе сказано те же самые слова умирающего Иакова в отрицательном смысле, потому что он будет устанавливать свои суды, то, что будет противоречить заповедям Творца. Поэтому не надо удивляться, что есть разные истолкования в этом богатстве традиций. Просто надо внимательно изучать и именно стараться понять, какое истолкование, оно, скажем так, вот доминирует, то, что называется, опять же, согласием отцов. У нас в Русской Церкви как бы такой особый был перекос некий в сторону отцов-каппадокийцев. Но у нас в меньшей мере изучали отцов-синаитов, подвижников пустыни, Александрийская школа в меньшей мере. А когда вот стали издавать святых отцов, особенно вот в XIX веке, то многие вот крены, которые возникали, они немножко все-таки все это стало на свои места. И богословие, вот конец 19-го, начало 20 века, был именно рост православного самосознания. Когда русские православные люди, особенно в духовных школах, они уже отрывались от католической схоластики, от протестантского рационализма, потому что они видели вот всю эту палитру, красоту православного святоотеческого богословия. И вот еще такой вопрос. А если характером не сошлись? Опять это из темы вот, по семейной жизни. А если характером не сошлись? Ну, что значит, а если характером не сошлись? Мы же с вами прочитали у апостола Петра, где он пишет, что верующая христианка имеет неверующего мужа, и она должна проявлять смирение. А вот интересно, а в каких случаях она должна проявлять смирение? Я думаю, что в тех случаях, где... Собственно говоря, ее именно христианская совесть будет восставать. То есть она бы, как христианка, поступила бы иначе, а он требует свое. Например, она в храм собралась идти, а он говорит, нет, не ходи, оставайся со мной. Вот как женщине поступить в такой ситуации? Как поступить? Апостол Петр говорит, что если она покорится, она может мужа обратить в веру. Вот был такой случай, я несколько раз его рассказывал по радио, расскажу для тех, кто не слышал. Одна женщина, у нее была большая семья, это была многодетная семья, и она очень жаловалась на своего мужа. Она говорит, у нас много детей, там действительно семья была, человек 8, по-моему, 9 детей. Она говорит, муж приходит с работы, а он был дальнобойщик, на больших машинах работал. Он приезжает с своей работы, ложится на диван, ставит пиво, телевизор, пьет пиво, значит, смотрит телевизор. Раньше, говорит, хоть старый телевизор был, а потом он хоть вставал, там каналы переключал. А потом у него появился новый телевизор, он просто стационарно лежит, пульт нажимает, он уже просто не вставал. Просто вот лежал и все. И когда жена что-то требовала от него, там деньги надо, там что-то купить детям, постоянно были скандалы. Постоянно были скандалы в семье. И она меня спрашивала, как поступить вот в такой ситуации. Семья большая, детей надо кормить. За каждую копейку буквально вот скандалы. И я дал ей совет. Живи по домострою со своим мужем. Делай все, как он тебе говорит. И через какое-то время ты будешь лежать на диване, а он будет бегать вокруг тебя. Через неделю она приходит абсолютно счастливая и рассказывает мне. Я возвращаюсь из храма, подхожу к своему мужу и говорю, меня вот священник, отец Олег из храма всех скорбящих радости на Ордынке, тогда там служил, отругал, сказал, что мы неправильно живем, надо жить по домострою, жена во всем должна слушаться мужа. И она говорит, он сел на диване, а уже не лежал, а сидел. А теперь я буду слушаться тебя во всем. Вот сейчас надо идти в магазин. Сколько дашь, столько я вот куплю. Он даже растерялся, потом говорит, хорошие у вас хоть попы появились. Ну, отсчитала ей какую-то сумму денег. Она пошла, купила то, что можно было купить на эту сумму. Потом зовет его к столу. Он зашел, глянул, выругался. Говорит, ты что купила-то? Она говорит, вот сколько ты дал денег, столько и купила. Схватил сумку и в магазин. Возвращается озадаченный, он в этот магазин ходил. Но в тот отдел, куда жена ходила, он не заходил никогда, он в другой ходил, где пиво. Возвращается озадаченный и говорит, ты знаешь, как цены-то взвинтили. Надо же. А под конец недели она уже лежала на диване, а он бегал, значит, там, звонил, вторую работу себе искал, подработку. А через две недели он прибежал в храм ко мне, и нашел меня и говорит, вы отец Олег? Я говорю, да, я отец Олег. Он мне говорит, я, конечно, понимаю, домострой, это все очень хорошо, но ведь и жена должна что-то делать, а то она как собачка смотрит на меня, ждет команду, я уже устал. Я уже себе и вторую работу нашел, еще вот думаю, какие-то там приработки находить. Таким образом, не всегда агрессия приносит мир в семью, устанавливает какой-то порядок. Вот силовым путем порядок никогда не установишь. А когда проявляется смирение, то, что называется, по домострою, вот действительно тогда женщина может обрести искомую для себя такую свободу, но допустимо, конечно, в христианском понимании, потому что для христиан главная свобода – это свобода от греха. Я вообще это слово опасаюсь, слово, когда говорят там «мы за свободу», я всегда спрашиваю, а за свободу от чего? От чего? Надо же выяснить всегда, от чего свобода имеется в виду, когда люди стремятся к какой-то свободе. И у нас, по-моему, еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло? Алло? Да-да. Говорите. Да-да.
Вопрос, вот скажите, пожалуйста,
да,
батюшка.
Да,
вот
говорите.
Что собственно такое человекоугодие, вот, которое ведет к тщеславию? Вот если сказано там, как хочешь, чтобы с тобой люди поступали, так и ты поступай с людьми. А вот какое такое человекоугодие, которое потом к тщеславию ведет?
Так, человекоугодие и тщеславие, вот как это связано. Человекоугодие мы не можем применить к тем взаимоотношениям, которые существуют между мужем и женой. Потому что жена должна убояться своего мужа, и как церковь повинуется Христу во всем, так и жена повинуется мужу. Ведь икона взаимоотношений между мужем и женою – это взаимоотношение Христа с церковью. Вот именно такая икона предлагается. И те люди, которые ратуют за равноправие в семье, они, по сути дела, пытаются разрубить икону взаимоотношения Христа с церковью. Вот помните, на какой-то там выставке рубили иконы, и все возмущались. А когда некоторые богословы позволяют себе рубить икону представления загробной жизни, как это отцы нам оставили, как Писание учит предание, или икону семейной жизни, как Писание говорит, как церковь повинуется Христу во всем, так и жена мужу. Вот здесь тоже надо возмущаться. А если говорить о человекоугодии, здесь вот немножко другая ситуация. Человекоугодие – это когда мы заискиваем перед человеком, абстрактным человеком, от которого мы можем что-то получить, какую-то пользу, внимание, например, на работе. С одной стороны, человек может к себе внимание со стороны начальника вызвать хорошим трудом, а с другой стороны, он может вызвать к себе повышенное внимание подарочками какими-то, там, поздравительными открыточками. Вот это и есть как раз человекоугодие. Родится ли от этого тщеславие? Скорее всего, у такого человека, который занимается человекоугодничеством, у него будет комплекс собственной неполноценности, скорее всего. А тщеславие скорее появится у того, по отношению к которому проявляют человекоугодие, что совершенно недопустимо. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста.
Господь благословит.
Вы знаете, у меня вопрос, я вот не могу разобраться. Глава 7 апостола Павла в послании к евреям. Вот если можно, может быть, не сейчас, когда-то, объясните, пожалуйста, вот каждый стих. Непонятно, когда речь идет о Мельхиседеке человеке и когда речь идет о Спасителе. Царь всего мира, а как бы речь идет о Мельхиседеке человеке.
Но это, опять же, вот, связь Ветхого и Нового Завета. Надо понять, что Ветхий Завет – это икона Нового Завета. потому что многие события, которые происходили в ветхозаветные времена, они являлись просто иконой, которая преобразовывала, указывала на грядущее событие Нового Завета. Например, когда Исаак нес дрова на гору Мориа, чтобы быть принесенным в жертву, он являлся иконой Иисуса Христа, который несет на Голгофу крест. Мельхиседек, царь Салима, это человек безродословный, то есть человек, происхождение которого непонятно. И Христос, хотя мы имеем две родословные Иисуса Христа в Новом Завете, это и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, но его божественное происхождение, оно непонятно остается. Несмотря на эти две родословных, вот именно божественное происхождение, оно от этого понятнее не становится. И поэтому апостол Павел употребляет этот образ Мельхиседека, царя Салима, как образ, который наиболее полно нам указывает на Христа. Тем более, что Мельхиседек, он принес дары, хлеб и вино. Это евхаристические символы были принесены, и блаженный Августин говорит, что каким-то таинственным образом была совершена Евхаристия до Тайной Вечери, за несколько тысячелетий до Тайной Вечери была совершена Евхаристия. Поэтому это тайна образов, первообразов. Если вы хотите внимательно изучать тексты, вот сейчас в храме апостола Фомы на Кантемировской, вы знаете, там был убит отец Даниил, и я взялся продолжать изучение книги пророка Исаии именно на том месте, где пуля остановила отца Даниила. И второй Коринфянам я взялся продолжать именно на том месте, где пуля остановила отца Даниила, чтобы до конца довести вот этот цикл. И уже вот сейчас готовится к изданию, значит, сборник беседы на второе послание к Коринфянам. Там говорит отец Даниил. И вот там, где вот он погиб, до конца уже я взялся, как его друг, этот цикл этих бесед на второе послание к Коринфянам продолжить. И Исаию тоже хочу окончить. А подстрочное изучение на радио «Радонеж» мы изучаем Евангелие от Матфея уже в течение нескольких лет, и мы дошли только до 22 главы. Поэтому я не думаю, что у вас хватит терпения дождаться, когда мы дойдем до послания к евреям. Но если уж очень вопросы эти вас волнуют, вы можете подъехать туда, где я провожу занятия. Вот через неделю я начинаю занятия, возобновляю на Чешском подворье, не в этот понедельник, а через понедельник. Там мы будем изучать вторую книгу царей. В храме, где я служу, это в Сокольниках, храм Рождества Иоанна Предтечи, там в следующее воскресенье мы продолжаем изучение Пятикнижия Моисея. На Кантемировской сейчас идет изучение послания к Галатам, и я должен окончить беседы на пророка Исаия, которую отец Даниил не успел окончить, потому что был убит. И когда на Исаии я окончу, выйдет диск с окончанием. И дальше там уже тоже какой-то процесс идет, люди там просят и догматическое богословие беседы проводить. Там записи идут на такие курсы. Пожалуйста, приходите там, где вот я провожу занятия. Я всегда оставляю время, стараюсь оставлять время для вопросов и ответов. И каждый может спросить, и я по мере сил отвечу. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка. Это Дмитрий. Вот у меня вопрос, может, рассуждение, но несколько выстроенное даже. Вот я хочу сказать, что у нас много говорят и боятся вживления микрочипов, да? Но это вообще немножко Голливуд, да, не пророчество. И Христос сказал, что там не бойтесь военных слухов, а бойтесь закваски фарисейской. По-моему, он тоже сказал, что вот на фарисеев прольется вся кровь праведная. То есть у людей, у которых бревно в глазу, а не микрочипы, да, что они будут именно убивать праведных и при приходе Антихриста. Я даже Вот, думаю, что может быть такая ситуация, что кто-то из людей, кто не будет иметь этого страха фарисейского там о микрочипах и прочее, да, то, может быть, даже верующие будут оставлять на растерзание внешнем, да, вот какого-то этого фарисейского страха. Это тоже закладка фарисейского, в чем-то печать зверя, да, и может такое случиться.
Я понял ваш вопрос. К сожалению, времени очень мало осталось, чтобы на него ответить. Но сейчас вышел новый тираж моей книги. Это «Беседы на апокалипсис». Это достаточно большая книга. Там, по-моему, где-то около 600 страниц, даже около 700 страниц. Сейчас вышел новый тираж этой книги, потому что уже два тиража разошлись. И вы можете спрашивать про сам в магазинах. Там достаточно подробно я объясняю свое отношение к такому понятию, как начертание зверя, число 666. Там дается более сотни цитат святых отцов. Причем я использовал цитаты из недавно изданной книги, был издан сборник толкований именно святоотеческих на апокалипсис, и там цитаты, которые никогда на русском языке не были. И вот очень много цитат отцов там приведены, цитаты из Священного Писания, параллельные места, которые помогают разобраться в этом тексте. Я думаю, эту книгу вы можете спрашивать в разных православных магазинах, приобрести ее и более подробно рассмотреть этот вопрос, вот то, как я увидел его в писаниях святых отцов и в самом Слове Божьем. Наша передача подошла к концу, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю по воле Божией. Спасибо всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –